Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас тема о героях веры продолжается, да? И вот вера Моисея. Хотелось бы предложить нашему вниманию Евангелие от Луки, 8 глава, 23 и 24 стихи. «Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем!“ Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, сделалась тишина. Тогда он сказал им: „Где вера ваша?“» И вот послание к евреям, 11 глава. С 23 стиха. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули». Здесь примеров веры Моисея очень много. И вот хотелось действительно разобрать вот эти вехи, где проявлялась его вера, и также параллельно усматривать свою веру, где наша вера. Христос, наверное, и к нам хочет задать вопрос: а где ваша вера? Он как-то говорил по поводу молитвы, чтобы не унывать, а потом говорит: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и медленно, подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? И потому эта тема видится особо насущная для нас, потому что вера, вот видится, будет иссякать к пришествию Христа. И тем более мы должны на это обращать свое внимание. Итак, вот разберем веру Моисея. Ну, во-первых, хотелось бы затронуть еще веру родителей. Вот даже здесь настолько просматривается нечто подобное, как-то апостол Павел сказал, что вера, которая была вот у Тимофея, она прежде была у бабки, а потом у матери. Хотя есть у нас такое понятие, что вера не передается по наследству, как вот что-то, но в какой-то степени передается. Вот иногда говорят: вот в этого сына характер отца там, или характер матери, потому что многие качества все-таки передаются. И вот здесь, наверное, действительно вера в какой-то степени передалась. Даже глядите, если внимательно слушаем, вот: «Не убоялись гнева царского и сохранили Моисея». И он тоже, пишется, не убоялся гнева царского. И там вера одинаково срабатывала, и здесь одинаково срабатывала. И потому, вот обрати внимание на веру матери. Действительно, здесь тоже геройство просматривается. Все бросали детей в реку. А она нет. И вот я думаю, как бы поступила мать Моисея, вот если бы она сейчас с нами жила? Может бы она как некоторые говорят, да вот в воскресной школе пусть там учат, или там Господь усмотрит, станет верующим. А разве это правильно? А разве так должно? Если даже в Ветхом Завете сказано, что идешь дорогой и говори о Господе, там сидишь где-то, говори, и там идешь. А ведь многие родители, видится, контакта не имеют с детей, с детьми вот при домашнем алтаре. И может ли так вот передаться вера или сформироваться вера? А мать Моисея, она, наверное, бы действительно вот ковчежик этот соткала из Слова Божия для своего ребенка в наше время и осмолила молитвами, и тогда пустила бы в мир, и тогда воды не поглотили бы ребенка. А сейчас многие, вот был у нас брат один, он такой, видится, исследователь из России, и говорит, раньше была алкогольная зависимость, потом добавилась вот наркотическая. Я, например, одно время помнил, вот эти кодеины всякие, они все без рецепта продавались. А потом мне аптекарь знакомый говорит, да ты что, под 10 замками и все равно взрывают это. А теперь появилась еще зависимость, как он говорил, виртуально, ну вот это компьютеры там, некоторые говорят, просиживают день и ночь. И говорят, запретили резко. А он взял, убил отца и мать. В такую же зависимость вошел этот ребенок. А мать Моисея, она, наверное, бы больше удерживала возле себя, читала бы Священное Писание младенца. Говорят, даже можно читать, когда он еще и в утробе. Даже люди вот не совсем верующие говорят, что многое влияет на ребенка, даже песенки петь, когда еще ребенок и не родился на свет, а он уже каким-то образом все это улавливает. А тем более, когда уже даже вот один из философов говорил, дайте мне ребенка до 3 лет, а потом делайте, что хотите с ним. Он уже то, что я вложу, уже от этого не отступится. Так это люди говорили, которые еще от Бога далеки были. А нам тем более должно быть это понятно. И потому мы не должны бросать детей вот в этот мир невооруженными, а мы должны действительно сплести посредством веры такой ковчежик из Слова Божия и молитвами так осмолить и пустить тогда в этот мир, и он тогда не утонет. И мне кажется, вот это передалось и Моисею. И вот какое геройство тут просматривается в поступке Моисея. По сути, он мог, возможно, даже стать и наместником фараона. Ну, как бы то ни было, но во всяком случае быть сыном дочери фараона – это очень много значило. Но что мы слышим из Священного Писания? Что он, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Представьте, сейчас многие даже верующие рвутся по лесенке вот туда ввысь, и некоторые даже с удовлетворением говорят, вот хорошо, у нас депутат верующий там, он будет в защиту нам идти. А Моисей, наверное, по-другому рассуждал. Он отказался и поношение Христово почел большим богатством, чем египетские сокровища. Когда читаешь книгу «Исход», можно думать, что он отказался во время того, когда он убил египтянина и пришлось убегать. Нет, там уже некогда отказываться. Там не соглашаться, не отказываться, там уже убегать пришлось. Я уверен, что он отказался давно. Он давно отказался. И, наверное, окружение египетское это видело. А ведь ситуация тогда была в этой империи очень, мне кажется, сложная. Даже вот когда читаешь, там догнали братьев, этот слуга Иосифа, догнали братьев и говорит, это чаша, на которой гадает господин. Конечно, я уверен, что Иосиф не гадал, но что в практике жрецов все это было. Оккультизм там был, мне кажется, до особой степени. Они же тоже вот чародейством занимались, и до каких-то пределов они достигали этих успехов. То там положение было в духовном смысле очень ужасное. Хотя, конечно, роскошь была, богатство, слава. Но он видел своих, которые были в поношении. Даже при хорошем фараоне и то, пастух был мерзость для египтян, но это когда такой хороший еще был фараон. А теперь тем более на них смотрели, как на презренных рабов. И они несли поношение, они были в больших скорбях. Даже Господь говорит, я вижу скорби его. Господь видел, что это скорби были большие. И вот представьте, Моисею, у которого такая перспектива, огромная, может быть, даже перспектива стать фараоном, он от всего этого отказывается. И он старается как-то вот примкнуть к своим, вступается в защиту там, рассуживает их. И мне кажется, это в доме фараона уже давно было известно. И вот это убийство, это была последняя капля, когда они поняли, что все, Моисей уже не с нами, а он с ними. Этот дух примерно понятен. Вот даже вот есть произведение, и фильм есть «Камаградеши», когда там Вениций стал заступаться за своего этого племянника, кажется, а он христианином уже становился, и он начал говорить, что это не христиане спалили Рим. То, что он получил от своего, так сказать, друга, он же его считал другом, вот кесарь это, он прислал ему это, смерть, по сути. И это всегда так было. Вот читали, может быть, Владыкин, Павел Владыкин, когда он скрывал свои, это он еще и не имел этих убеждений, то у него столько славы было, столько, а такой авторитет был сильный. А когда вот сказал, что он с христианством, вот он даже еще и не был, по сути, христианином, но хотел последовать этим путем, сразу от него все отказались. И такого дух всегда. И тут, когда он убил египтянина, если бы он был просто вот египтянин до мозга костей, как говорится, или мозгов, таким вот, то там бы и сотню убил бы этих надзирателей, вряд ли бы там претензия была бы к нему. Сейчас вот авторитет какой-то в городе убьет кого-то, да никто там особо и не разбирается. Я как-то, где-то это лет 50 назад было, там тогда футболист был, отчего я и футбол этот возненавидел. Стрельцов такой, где-то там сбил человека, и все ему с рук сошло. Потому что он, видите, футболист. И, конечно, сошло бы с рук и Моисею простое убийство, если бы он был в их, так сказать, среде, в среде фараона, там жрецом был или еще что-то. А они, видится, что уже поняли, что с него уже не будет тот, который с ними заодно. А что он с вот этим презренным народом, он ихнее поношение воспринял как богатство. И это вот когда высокие люди вдруг становятся верующими, сразу и должности лишаются, и тут находят и преступления, которые когда-то были деланы, а потом забыты, они выискивают их. Вот, видимо, оно и тогда так было. Но вот давайте свою веру проверим. Как, считаем ли мы за богатство поношение Христова? Ведь это ж презрение, это вот, даже вот уехали мои друзья как-то в Германию, И говорят, вот даже то, что я в такой одежде хожу, как она здесь ходила. И уже на меня пальцем тыкают, вот это русская. Говорит, там нас обзывали немецкие свиньи, а тут наоборот. Вот такое презрение и поношение, это оно всегда было. И даже у нас с евреями судьба как бы одинаковая. Вот в Советском Союзе их презирали, нас презирали. И примерно по одинаковому духу. Хоть отличие сильное у нас с ними, но их это. И вот здесь Моисей принимает поношение Христова. Вот чтобы на него тоже пальцем показывали, что вот-вот, да он с ними. За богатство. Пренебрежь сокровища. Вот египетские, и власть, и возможности большие, казалось бы, потому что он взирал на воздаяние. И мне кажется, когда мы вот чем-то поступаемся, что-то берем это египетское, мирское, давайте подумаем, а как мы ценим поношение Христова? Принимаем его за богатство? Или это как за бремя? Как-то, ну я ж христианин, ну как увильнуть? Ну тут уже надо признаваться, что я христианин, потому так и поступил. А то, может быть, как-то увиливаем от этого, чтобы нас не узнали, что мы это поступили, потому что мы христиане. Вот здесь, мне кажется, и в чувствах, и в намерениях, и в поползновении к вот мирским каким-то утехам, как так у нас тоже был он сам пресвитер с России, говорил, вот смотрю даже на детей, и выхватки иногда, говорит, такие мирские, не с христианства берут вот примеры. И даже вот мелодии такие перехватывают оттуда, и жаргон такой оттуда перехватывают. А что они богатство Христово не принимать? Да, это поношение. А чего его не почитать за богатство? И мне кажется, вот здесь то и вера тогда будет рождаться, когда мы будем поношение Христова считать за богатство. И тогда и вера будет укрепляться. А чтобы считать ее за богатство, надо видеть воздаяние. Будет воздаяние таковым во благо, когда мы будем это почитать за богатство. А тот, который считает поношение Христова как какую-то тяжесть, ну вот придет вечность, а Христос скажет, ну ты что был христианин, ну ты ж как-то считал это поношение какой-то горечью, тяжестью, а за богатство не считал. Мне кажется, вот тут серьезно стоит нам подумать об этом. И дальше. «Не убоялся гнева царского». Может быть, многие из нас уже пошли бы на компромисс. Сказали, ну ладно, но 10 причин, это там 6-7 причин мы вроде отстояли. Но тут он говорит, у вас хитрые намерения, пусть дети останутся, вы идите там и совершите служение. А он тверд был до конца. Ни копыта, и дети с нами, никаких компромиссов. Сейчас налаживаю там подчас подписи даже на лояльность, там государств и так далее. А вот Моисей никакого компромисса до конца. И дети, и скот все пойдут. Мне кажется, в этой твердости тоже нам пример. Он был тверд и не боялся гнева царского. Как-то страх перед людьми – это очень распространенное явление. У нас даже один приезжий брат всю проповедь на эту тему сказал. И говорит, как вот бывает страх парализовывает. Был плохой сосед у одних верующих. Такой, что скандалы заводил по любому поводу и без повода. И вдруг вижу, говорит, собака терзает кролика в его дворе, моя собака. Меня, говорит, ну прямо вообще, что ж будет теперь? Пошла этого кролика, вымыла, вычистила, в клетку положила. Собаку забрала, сосед приходит, ругня поднялась, и на нее, вот хитрецы эти баптисты. Оказывается, он кролика закопал, бо он до этого сдох, а собака откопала. И, по сути, хозяин знал, что Кролик давно уже был это, а тут отмытый в клетке, не может собака отмыть и в клетку опять положить. И говорит, вот страх человеческий, что делает, то есть перед людьми. А другой, наоборот, говорит, солдат был. Тут возил полковника, а тут генерал приехал. Ну, а с этим бились-бились, верующий он был, а потом перестали уже биться, видят, что он положительный человек, всегда выполняет все. И вот едет, генерал говорит, так, остановись тут возле магазина, сбегай, сигарет купи. А солдат этот, шофер, мнется, ну не идет. Он на него уже криком говорит, ты что, глухой, что ли, иди сигарет мне купи. А тут... Тогда полковник говорит, да, он святой, я пойду куплю. Вот человек, хоть он тоже некоторый страх был, но переборол. И потом вот этот генерал, говорит, взял меня в гостиницу и долго-долго беседовал о Боге, потому что не был знаком с этим явлением, что такое Бог. И когда улетал на самолете, так он с ним по-особому попрощался. Вот одних парализует страх, а этот был тверд и успеха добился. И пролитие крови совершил, чтоб ни первенец ни это не коснулся. Наверное, вот это верой уже даже сообщено было, какие жертвы мы должны приносить. Хотя там спорят, Авель, потому ли принес жертву, что он кровную принес, и она угодна была Богу, или не потому. Но мне кажется, тут и то правильно. И тут, наверное, все-таки... Когда человек вот верующий, верит хорошо, то он угодные Богу и жертвы принесет. То ли это будет жертва благодарения, то ли это посещение, то ли это материальное служение. Там и жертва будет приурочена хорошо. И потому хотелось бы вот каждый вот момент веры Моисея осмыслить, чтобы в подобных ситуациях, в которых мы бываем, Господь не спросил, а где вера твоя? Вот египтяне догоняют, а тут море. Что ты вопиешь? Иди. Ну как же, Господи, ну так ты ж дай путь увидеть, а потом говори, иди. А Господь хочет, чтобы мы верою вот ступали даже туда, где, казалось бы, ну невозможно ступать. В том-то и дело, что жизнь веры – это сверхъестественное такое хождение. И приходится так поступать, которое, на первый взгляд, кажется абсурдом. Но вера потом не посрамляет человека, когда он полностью доверяет все обстоятельства Господу. И потому хотелось бы вот эти параллели, чтобы мы навели на свою жизнь и могли бы применять их к себе. И таким образом и наша вера будет достигать совершенства. Потому что здесь взаимосвязь, как говорится, вера содействовала делам, делами вера достигает совершенства. Оно обоюдо взаимосвязано. И потому пусть Господь Духом Святым положит эти вот истины на наше сердце, чтобы мы увидели этого Моисея в его вере, в его поступках, и могли бы действительно, взирая на кончину, и своих современников, и тех героев веры, которые прошли перед нами, и подражать вере их. Аминь. Помолимся.